Среди других учителей Рерих высоко ставил Стасова, открывшего ему мир орнамента, книжных миниатюр и украшений, познакомившего со старинными грамотами, житиями, летописями. Владимир Васильевич очень симпатизировал молодому художнику, следил за его первыми самостоятельными шагами в искусстве, помогал добрыми советами. Заметное воздействие на Рериха оказали выставки скандинавской живописи, особенно финской, организованной миром искусства в 1897-98 годах. Важной вехой в совершенствовании графического мастерства были занятия под руководством известного французского художника и педагога Фернана Кармона. Николай брал у него уроки во время первого посещения Франции в 1900-1901 годах, тогда же познакомился с творчеством Пюви де Шаванна, которого впоследствии называл своим вторым, после Куинжи, учителем. Из Парижа Рерих сообщал Шапошниковой: «Не помню, писал ли тебе о Пюви де Шаванне. Чем более я всматриваюсь в его работы, чем больше слышу о его рабочих приемах, его жизни, привычках, тем больше изумляюсь большому сходству многого, что есть у меня». Не только величавое спокойствие и монументальность картины фресок Пюви де Шаванна влекли к нему Рериха. Обоих художников сближало стремление использовать в своем творчестве язык искусства прошлого. В Париже в 1901 году Рерих создает картины «Заморские гости» и «Идолы», которые впоследствии неоднократно повторял в разных вариантах. Кармон был очень доволен работами ученика из России. «Вчера был у Кармона», – писал Рерих Елене Ивановне Шапошниковой. «Опять и опять выслушал очень благоприятное и дельное замечание». В другом письме: «Сейчас вернулся из Гран-Палас, где выслушивал очень лестное замечание со стороны Эдельфельдта, выдающегося финского художника. А. Мнение его мне очень приятно». Летом того же года художник возвратился домой. С новой энергией он углубляется в изучение старины, одновременно создавая многочисленные полотна «Зловещие», «Озеро», «Лес», «Сосны», «Город строят». Последнее имело большой успех на московской выставке 1902 года. Рерих писал тогда жене: «Суриков просто чуть не до слез тронул меня, таких хороших вещей наговорил. Если бы он знал, какую радость он мне доставил, многие хвалят мои этюды». По инициативе В. Серова картина «Город строит» была приобретена для Третьяковской галереи, где уже находился гонец, купленный 5 годами раньше самим Третьяковым. Творческий путь Рериха только начинался, а он уже был автором известных картин и множества научных и критических статей. Растут масштабы его общественной деятельности. Не порывает он с любимой археологией. В 1899 году Рерих едет по пути из Варяг в Греки, а спустя 4 года отправляется в путешествие по древнерусским городам – Ярославлю, Костроме, Владимиру, Суздалю, Москве, Смоленску и многим другим, завершив его в 1904 году посещением Твери, Углича, Калязина, Валдая, Звенигорода. Результат странствий – свыше 100 архитектурных этюдов. Эти этюды – замечательный пример активной пропаганды художественными средствами шедевров зодчества. Они раскрывали красоту, величие, ясность и благородство старинных храмов, церквей, стен, башен. Рерих был первым, кто так естественно передал спокойную тяжеловесность, монолитность, прекрасную простоту древнерусских строений, их неразрывную связь с землей, с окружающим пейзажем, запечатлел конструктивность и скульптурность построек, их лепку, фактуру и, наконец, их древность. Он не столько пишет, сколько, подобно строителю, возводит в своих этюдах и картинах архитектурное сооружение, прилаживает камень к камню, бревно к бревну, подводит к ним мощные контрфорсы, оставляет в стенах и башнях узкие щели бойниц, укладывает надежную кровлю. Словно скульптор, уверенно, большими плоскостями безошибочно лепит объемы, как музыкант подводит под ясный и стройный ритм мелодию красок. В 1905 году художник выступает как талантливый график, автор рисунков «Царь», «Яблоня», «Облака», многочисленных иллюстраций к произведениям Морриса Меттерлинка. Самые, казалось бы, малозначительные виньетки, заставки, концовки под пером и кистью Рериха наполняются глубоким смыслом. Герои книжных украшений Рериха шьют одежду, строят ладьи, возводят крепости, занимаются земледелием. «Если замолкнет слово, если затемнеют буквы», — говорил Рерих, — «то украшения книжные все-таки расскажут об искусстве народа, о жизни». С 1907 года начинается период деятельности художника в области театрально-декорационной живописи. Бородин, Римский-Корсаков, Стравинский, Островский, Вагнер, Меттерлинк, Ибсен. Композиторы и драматурги, чьи произведения его вдохновляют. Рерих не вникает в специфику театрального дела. Подробности режиссерского замысла. Его эскизы одновременно и станковые картины. Они отображают эмоции и представления, возникшие под впечатлением оперы или пьесы, но в то же время удивительно соответствуют их содержанию, духу, неразрывны с идеей постановки. По характеру дарования Рерих был монументалистом. Смотря на репродукцию даже небольшой его картины, можно подумать, что размерами она равна панно или фреске. Такое впечатление возникает благодаря своеобразию художественной манеры мастера, легко читаемой, уравновешенной композиции, ясному делению глубины пространства на планы, минимальному количеству подробностей, четкости изображения, использованию ясной палитры насыщенных цветов. Поэтому естественно обращение Рериха к монументально-декоративной живописи. Ратуя за ее развитие, он утверждал, что со временем этому виду творчества будет принадлежать неизмеримо большее место в изобразительном искусстве. Ведь фрески, панно, мозаики, витражи долговечны, рассчитаны на самого широкого зрителя. Замечательные работы в этой области живописи связаны с Талашкиным, что под Смоленском. Там, в 14 году Рерих завершил роспись церкви Святого Духа. Над входом поместил большую смальтовую мозаику, чудесно вписав каждый ее сантиметр в общий строй композиции, а все изображение умело сгармонировав с масштабами и архитектурными формами постройки, окружающим пейзажем. Основную часть мозаики занимает образ нерукотворного Спаса. Глубокую скорбь и заботу выражает лицо, обрамленное темными волосами и золотым нимбом.